Добрый вечер, дорогие мои малыши! Добрый вечер! Слышно меня хорошо? Слышно? Слышно. Замечательно. Я вам сегодня хочу рассказать историю про одного очень-очень-очень замечательного человека. Про одного замечательного еврея, которого звали Раби Йосеф Дов Галеви. Фамилия его была Соловейчик. Кто-то слыхал про такого праведника, про Рава Соловейчика? Раби Йосеф Дов Галеви Соловейчик. Он был очень-очень-очень большим мудрецом. И он жил в городе, который тогда назывался Бриск. В Бриске. Поэтому его и назвали Равом из Бриска, да, Брискером. Он был главным раввином этого города, и все его очень-очень уважали и очень-очень любили. И за его огромные знания он все знал из Торы, что только у него не спросят. Он на любой вопрос мог ответить. И за то, что он был очень-очень приятным человеком, когда кто бы к нему ни приходил, он всем улыбался, он всем отвечал вежливо. И каждый человек, который к нему приходил, чувствовал, как будто бы он именно его и ждал, и вот теперь он его дождался и очень рад ему ответить на все его вопросы. Таким замечательным человеком был Раби Йосеф Дов. В народе его прозвали, многие говорили на идыш, да, и прозвали его Раби Йошебер. Почему Раби Йошебер? Йоше, так они изменили слово, имя Йосеф, да, Йоше. А Дов, кто мне подскажет, что такое Дов по-русски? Да, Наоми, кто такой Дов? Только включить нужно... Медведь. А кто-то знает, как на идыш Дов? Бер. Берале. Так вот, его на идыш так переименовали из Дова в Бер. И получилось имя Раби Йошебер. Так его все звали, Раби Йошебер. Вы знаете, что этот замечательный мудрец, он написал очень-очень-очень важную книгу по Аллахе, по Торе, которую он назвал Бейт Галеви. И так всем мудрецам и всем евреям, которые учат Тору, эта книга настолько понравилась, она настолько важная оказалась для всех, что его по имени этой книги тоже все начали называть, привыкли называть его Бейт Галеви. Посмотрите, сколько у него получилось имен. Раби Йосеф Дов Галеви Соловейчик, на идыш его называют Раби Йошебер, а все знают его под именем книги, которую он написал, Бейт Галеви. И несмотря на то, что он был очень-очень-очень большой рав, и несмотря на то, что все его очень-очень-очень уважали и очень-очень любили, он никогда не гордился. Он был очень-очень скромным человеком. Когда он давал уроки в синагоге, когда он заседал в суде, в религиозном суде города Бриска, когда он исполнял обязанности главного раввина, он обязан был одевать одежды, вызывающие уважение к тем, к той должности, которую он исполнял. У него были одежды, был фрак, была такая раввинская шляпа особая, чтобы все видели, что это рав. Но как только он возвращался домой, он снимал эту особую шляпу, он снимал эти особые одежды, он садился и учил Тору. Всякую минутку, как только у него появилась хоть маленькая-маленькая минутка свободная, он сразу учил Тору, все время он отдавал учебе. При этом, если кто-то его прерывал, приходил с каким-то вопросом, он сразу с радостью ему отвечал. Когда Раби Йоши Беру нужно было куда-то отправиться из своего города Бриск в другой город, он не надевал парадную одежду раввина. Он надевал одежду простого крестьянина. Он надевал шляпу-каскет такую. Он надевал тулуп с заплатками, как у самого простого крестьянина. И он никому не говорил по пути, что он такой большой рав, никто даже не мог и догадаться, что вот этот вот совершенно простой еврей, который едет в телеге или идет пешком, что это великий рав Абейт Алейви, написавший книгу Абейт Алейви. И вот однажды Раби Йосеф Дов Алеви, ему понадобилось срочно отправиться из Бриска в Барановичи. Была какая-то очень важная мицва, которая ждала, чтобы своего исполнения в городе Барановичи. Вы знаете, что в Барановичах тоже была очень большая важная ешива. И Раби Йоши Бер, он, как всегда, надел простую шапку-каскет, он надел тулуп, а на улице была зима, ой, как было холодно, ветер дул холодный-прихолодный, и этот ветер нес крупные хлопья снега. Все улицы были завалены снегом, огромные сугробы, и дорога была тоже завалена снегом. Раби Йоши Бер, он подошел к извозчику, у которого были лошади и такая небольшая повозка, кибитка, и он попросил его: «Пожалуйста, мне очень-очень срочно нужно отправиться в Барановичи. Там ожидает меня очень-очень важная мицва. Я должен срочно выехать в Барановичи». Вы знаете, извозчик, ой, он видел, что на улице очень холодно и сильная метель, и все занесено снегом. И он вообще-то не хотел никуда выезжать. Он боялся, что его лошади, его телега, кибитка, что они застрянут в снегу и не смогут добраться до Барановичей. Но как он может отказать такому замечательному человеку, такому большому раву, как Раби Йоши Бер? Как он может ему отказать? Тем более, что рава ждет в Барановичах какая-то очень важная заповедь, какая-то очень важная мицва. И извозчик согласился. И Рав Йоши Бер, он забрался в эту кибитку, а извозчик, он запряг лошадей. Ну, поехали, ну. И они поехали из Бриска в Барановичи. Посмотрите, вот они. Вот здесь видно на этой картинке, да, видно эту картинку? Видно на картинке, как они едут. Видите, на чем едет эта карета, эта кибитка, эта повозка? На колесах. На колесах ее тянут две лошадки. Вот впереди сидит извозчик, а за ним Реб Йоши Бер. А снаружи холодно. Вай-вай-вай-вай-вай. Ужасно-ужасно холодно. Ужасно-ужасно холодно. А снаружи веет ветер, метель, задувает. И почти ничего не видно. Снег заслоняет всю видимость. Ой, деревья гнутся под тяжестью снега и под силой ветра. Гудит, гудит метель, воет метель. Ой. В этой повозке, в ней тоже внутри очень холодно. Туда залетает ветер. Вы видите, что она только сверху закрыта, эта повозка. Внутри, внутрь задувает ветер. О. Рыбьёшибер сидит в повозке, и он... Чем он занимается, пока он доедет до Барановичей? Он сидит и учит Тору. Он открыл книгу, он открыл Талмуд, он открыл Пирушим, комментарии других мудрецов. Он сидит и учит Тору. Ой. Снег все падает и падает и падает. На крыше повозки получился целый сугроб из снега. И повозка стала тяжелой. Лошадям все труднее и труднее ее тащить. И дорога засыпана снегом, лошади с трудом переступают ногами и тянут, тянут, тянут за собой эту повозку. Они идут медленно, и их извозчик, он волнуется. Ой, как бы нам не застрять, как бы нам в такую метель не застрять посреди дороги. Вы знаете, что даже дорогу не видно от такого сильного снега, который все заслоняет. Но этот извозчик, он был очень опытный. Он много-много-много-много раз ездил по этой дороге из Бриска в Барановичи обратно. И он мог проехать, он мог найти дорогу даже с закрытыми глазами. Поэтому он продолжает ехать. Ой, а кони устают, им все труднее и труднее тащить повозку. Им тоже холодно, лошадям. Ой. И вот в какой-то момент лошади вдруг остановились. Они больше не могут дальше тащить. Им очень тяжело повозку по такому глубокому снегу тащить. Они не могут, они остановились. О. Извозчик, он смотрит, где они остановились, и он видит вдали он видит маленький огонек. Маленький-маленький, немножко свет виден. Кто-то другой не знал бы, что это за свет и откуда он идет, но этот извозчик, он был очень опытный, он сразу вспомнил. Он сразу понял, где он находится, и вспомнил, что недалеко от этого места есть маленькая гостиница, постоялый двор. Есть один еврей, который в своем большом доме, который он построил, он принимает проезжающих, он принимает гостей. У него такая маленькая гостиница, где можно остановиться, согреться, купить немножко еды, питья. О! Он обращается к раву, Рабьешибер. Мы застряли, лошади не могут дальше пробираться в таком глубоком снегу, в такую сильную метель. Нам придется остановиться. Здесь неподалеку есть гостиница, есть постоялый двор, который содержит один еврей. Йошебер, он сразу согласился, он видит, что лошадям тяжело, что нельзя их заставлять дальше идти, когда им так тяжело. Это цар Баалей Хаим, им тяжело очень. Он вышел из этой повозки, и вместе с извозчиком они отправились в ту сторону, где горел этот огонек. И вот они подходят ближе, ближе, ближе к этому дому, к этой гостинице. Они видят, что окна в этой гостинице светятся. И кто-то наверняка в ней дома там есть. И они подходят к дверям, и они стучатся. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, извозчик стучится. Никто не открывает. Никого не слышно, не видно. А снаружи все холоднее и холоднее. Холод пробирает до самых костей. Никакая одежда не спасает от этого холода. Можно, не дай бог, замерзнуть насмерть. Рав Бейт-Элеви, Йошебер, он сказал извозчику: «Ты знаешь, сейчас есть опасность для жизни. Опасность для жизни, для нашей жизни есть сейчас опасность, поэтому нужно обязательно, обязательно приложить все силы, чтобы спастись. постучи хорошенько, сильно-сильно в дверь постучи. Обычно мы так не стучим из уважения к тем людям, которые живут там. Но сейчас есть настоящая опасность для жизни. Пикоах нефеш. И они стали стучать в дверь изо всех сил. Бум-бум-бум-бум-бум. Трах-трах-трах. Бум-бум-бум. Наконец-то в доме их услышали. И услышали голос хозяина этой гостиницы, этого еврея, который там жил. Кто так стучит? Что? Что за стуки? Что случилось? Кто тут бродит по ночам? По ночам бродит, мешает спать. Что вам надо? Кто такие там? Скажите мне, пожалуйста, так встречают гостей? Конечно же, так гостей встречать некрасиво и неправильно. Но у них нет другого выхода. Они ждут, когда же, наконец, этот хозяин, он подойдет к двери. Прошло некоторое время, наконец, он открывает дверь. Он чуть-чуть приоткрывает дверь, смотрит, кто это там такой. Он увидел. Видите их? Двух простых евреев. Он не знает, что это рав Йошебер. Он одет как простой крестьянин. И извозчик тоже одет просто. Он увидел их, чуть-чуть приоткрыл он дверь, и он им сказал: «Я не могу вас пустить внутрь. Все места в моей гостинице заняты. Заняты все места. Вы не заказывали заранее место. Я не могу вас впустить». Ой, рав Йошебер ему стал у него просить: «Пожалуйста, пожалуйста, впусти нас. Нам очень-очень холодно, мы замерзаем. Пожалуйста, сделай милость, ведь ты еврей, мы евреи. Евреи всегда помогают друг другу. Евреи, они всегда проявляют милосердие. Они всегда проявляют любовь к ближнему». «Нет, нет, нет, я не могу. У меня заказаны все места, должны скоро прийти люди, которые заказали места. У меня нет ни одного свободного места», — говорит хозяин гостиницы. «Пожалуйста, пожалуйста, нам не нужно никакого особого места. Только до утра переждать у тебя в доме, пока прекратится эта метель и эта тьма». «Нет, нет, нет, ни в коем случае. Я не могу стеснять тех гостей, которые заранее заказали у меня место. Я не могу вас впустить». «Ну, пожалуйста, мы можем замерзнуть насмерть. Мы не просим у тебя ни кровать, ни еду, ни питье. Хотя бы в коридоре. Дай нам просто на полу остаться до утра, переждать эту холодную зимнюю ночь». Так они его упрашивали, так они его умоляли. В конце концов, он все-таки их впустил. Очень-очень недовольный он был, но он все-таки их впустил и разрешил им остаться не в комнате, в прихожей на полу. А сам отправился обратно в свою комнату спать в теплую кровать. В прихожей, куда не доходит тепло от печки, тоже совсем не жарко, очень холодно и даже в одежде. Ни на стуле, ни на кровати, на полу. А извозчик и рав Йошебер, они остались в прихожей. Ой, извозчик, он думает: какое безобразие, какой позор, такой большой мудрец, рав Соловейчик, написавший книгу «Бейт Аливи», которую знают во всем мире, он лежит на полу. Он лежит на холодном полу в прихожей. Как можно терпеть такое унижение, такое неуважение к Торе? Ой, но рав Йошебер, он ничего не возражает. Он не возмущается. Вы знаете, что он делает? Он вытащил из кармана маленькую свечечку, Он зажег ее, и при свете этой маленькой свечи он раскрыл книгу, раскрыл Тору и учит ее. Вот посмотрите, вот они тут на полу лежат, извозчик и Рав Соловейчик. Что делает Рав? Он учит Тору при свете маленькой-маленькой свечки.
Я выступаю, вас не слышно.
Меня не слышно. Сейчас слышно? Слышно сейчас, не слышно? Сейчас слышно? Алло, кто-то меня слышит? Сейчас слышно. Слышно стало? Хорошо. Замечательно. Раз стало слышно, то очень хорошо. Ай, они лежат на полу, и Рав учит Тору при свете маленькой-маленькой свечи. Но хотя эта свечка была совсем-совсем маленькая, хозяин этой гостиницы, проснувшись и увидев, что какой-то свет доносится из прихожей, из коридора, он выглянул. «Немедленно погасите свет! Вы мешаете мне спать! Вы весь дом перебудете этим светом! Немедленно погасите!» Ой-ой-ой-ой-ой! Ему такая маленькая свечка мешает спать в другой комнате. Ай-ай-ай! Но Рав Йошебер, он сказал, так учат наши мудрецы. «Все, что велит тебе хозяин дома, должен ты сделать». И он сразу же погасил свечку. Он ее погасил, задул свечку. Он закрыл книгу, и они сидят вдвоем в коридоре, в темноте. И Рав Йошебер, он по памяти повторяет Тору, которую он выучил раньше. Чтобы не забыть, он всегда повторял те уроки, те комментарии, те высказывания мудрецов, которые он перед этим выучил. Вот они сидят, лежат на полу в темноте, и Рав повторяет Тору. Тихо-тихо, чтобы никого не разбудить, чтобы хозяин не рассердился, шепотом так, что даже не слышно, что он говорит, только видно, что его губы, они продолжают повторять слова Торы. Ой, прошло некоторое время, и вдруг они слышат звон колокольчиков. К гостинице подъезжает большая-большая повозка, запряженная четырьмя лошадьми. И она останавливается около гостиницы, и оттуда выходит много-много-много народу. Много-много народу из этой большой кареты выходит. Вы знаете, кто приехал? Приехал Рав Реб Аарон Койденов. Рав Аарон из Койденова. И с ним вместе приехали его ученики, его хасиды. Это они заранее заказали место в гостинице. Что? Что ты хочешь?
Я слышала эту историю в синагоге.
Да, в синагоге ты слышала эту историю?
Да.
Замечательно, замечательно. Я очень рад. Так вот, я продолжаю. Рабби Аарон со своими хасидами, это они заказали место в этой гостинице. Когда приехали заказчики, которые заранее заказали, то хозяин гостиницы, он сразу быстро встал, он быстро оделся, он открыл им дверь. «Входите, пожалуйста, пожалуйста, входите». Он их провел в гостиную, в большую гостиную комнату. Он разжег пожарче, разжег печку, чтобы они могли согреться. И он усадил их всех за стол. Во главе стола он посадил Рабби Аарона из Койденова. он каждому сам лично поднес горячий чай, чтобы они могли согреться после такой морозной, холодной улицы. И он приготовил для них трапезу, вкусную еду. И вот раби Аарон со своими хасидами, они отправились сделать натилат едаим, омыть руки на хлеб, да, перед едой. Ну, в те времена не было крана, который открываешь, и из него течет вода. Откуда была вода? Воду черпали из колодца или из реки, и ее держали в коридоре в большой бадье. Вот они выходят в коридор, чтобы сделать натилат едаим. И вдруг раби Аарон увидел, что в коридоре на полу лежат два человека. Он очень удивился, почему люди лежат в коридоре на полу. И он наклонился посмотреть, что такое, почему они лежат на полу. Он наклонился, и он сразу же узнал раби Йоши Бера, рава Соловейчика, он его хорошо знал. Ой, раби, как вы здесь оказались, что вы здесь делаете? Рава Бейталеви, почему вы лежите на полу в коридоре, что случилось? Удивился, изумился раби Аарон. Он сказал своим хасидам: скорее, скорее, помогите Раву Бриска подняться с пола, проводить его в гостиную, к печке, посмотрите, он совсем замерз. Ой, скорее, скорее, раби Йоши Бера подняли хасиды раби Аарона и проводили в гостиную, усадили за стол, поближе к печке, чтобы он мог согреться. Скорее, скорее, ему дали горячего чая, и не только ему, но и его извозчику тоже его посадили рядышком, чтобы он тоже мог согреться. И раби Аарон, он очень удивлен, он просто не знает, что такое могло произойти, что такой большой мудрец лежит на полу в коридоре и замерзает. И замерзает. И никто даже не заботится о нем, не поднесет ему горячего чая и не предложит ему согреться. И они не знают, что сказать, как такое получилось, как такое было возможно. Хозяин гостиницы, когда он увидел, когда он понял, что у него на полу в коридоре, оказывается, лежал не какой-то простой крестьянин. У него в коридоре на полу лежал главный раввин города Бриск, великий мудрец. Вы знаете, что он почувствовал? Вы знаете, как ему стало стыдно? Вы знаете, как он испугался, что он натворил, что он заставил такого великого мудреца и праведника лежать на полу? Он даже не мог вымолвить слова. Он сам чуть не упал в обморок. Ему пришлось подставить стул, чтобы он не упал в обморок, хозяин гостиницы. Вот, посмотрите, видите, что он падает от испуга, что он натворил такой страшный проступок, что он рава такого большого мудреца оставил лежать на полу в прихожей. Ай, ай, что будет? Что будет, я сегодня не успею рассказать. Я вам продолжу рассказывать эту историю послезавтра, в следующей нашей передаче «Спокойной ночи, малыши». Хорошо? Дорогие мои малыши, спокойной вам ночи и до следующей встречи. В следующий раз я вам расскажу конец этой истории. не волнуйтесь, все там кончилось очень даже хорошо.